Но самозванец под личиной Димитрия, вероятно, мог бы еще долго безумствовать и злодействовать в венце Мономаховом, если бы сия, как бы волшебная личина, не спала с него в глазах народа. Столь велико было усердие россиян к древнему племени державному. Заблуждение возвысило бродягу. Истина долженствовала низвергнуть обманщика. Ни один удаленный Иов знал беглеца Чудовского в Москве. Надеялся ли Растрига казаться другим человеком, стараясь казаться полуляхом и черную ризу инока, применив на царскую? Или, ослепленный счастьем, уже не видал для себя опасности, имея в руках своих власть с грозою и считая россиян стадом овец бессловесных? Или дерзостью мыслил уменьшить сию опасность, поколебать удостоверение, сомкнуть уста робкой истине? Он не думал скрываться и смело смотрел в глаза всякому любопытному на улицах. Исходил только в святую обитель Чудовскую, место неприятных для него знакомств и воспоминаний. Итак, неудивительно, что в самом начале нового царствования, когда Москва еще гремела хвалою Димитрия, уже многие люди шептали между собою о действительном сходстве его с диаконом Григорием. Хвала умолкала от безрассудности и худых дел царя, а шепот становился внятнее и скоро взволновал столицу. Первым уличителем и первую жертвою был инок, который сказал всенародно, что мнимый Димитрий известен ему с детских лет под именем Отрепьева, учился у него грамоте и жил с ним в одном монастыре. Инока тайно умертвили в темнице. Нашелся и другой опаснейший свидетель истины, тот, кому судьба вручала месть праведную, но коего час еще не наступил, князь Василий Шуйский. В смятении ужаса, признав бродягу царем, вместе с иными боярами, он менее всех мог извиняться заблуждением, ибо собственными глазами видел Иоаннова сына во гробе. Терзаясь ли горестью и стыдом, или имея уже дальновидные тайные замыслы властолюбия, Шуйский недолго безмолвствовал в столице. Сказал ближним, друзьям, приятелям, что Россия у ног обманщика. Внушал и народу, через своих поверенных, купца Федора Конева и других, что Годунов и святитель Иов объявляли совершенную правду о самозванце, еретике, орудии ляхов и попистов. Еще Лжедимитрий имел многих ревностных слуг. Басманов узнал и донес ему о сём кове, опасном знатностью виновника. Взяли Шуйского с братьями под стражу и велели судить, когда то ли еще никого не судили в России, собором, избранным людям всех чинов и званий. Летописец уверяет, что князь Василий в всем единственном случае жизни своей явил себя героем, не отрицался, смело, великодушно говорил истину к искреннему и лицемерному ужасу судей, которые хотели заглушить ее воплем, проклиная такие хулы на венценосца. Шуйского пытали. Он молчал, не назвал никого из соумышленников и был один приговорен смертной казни. Братьев его лишали только свободы. В глубокой тишине народ теснился вокруг лобного места, где стоял осужденный боярин, как бывало в Иоанново время, подле секиры и плахи, между дружинами воинов, стрельцов и казаков. На стенах и башнях кремлевских также блистало оружие для устрашения москвитян. И Петр Басманов, держа бумагу, читал народу от имени царского. «Великий боярин, князь Василий Иванович Шуйский, изменил мне, законному государю вашему, Димитрию Иоанновичу всея России. Коварствовал, злословил, ссорил меня с вами, добрыми подданными. Называл лжецарем, хотел свергнуть с престола. Для того осужден на казнь, да умрет за измену и вероломство». Народ безмолвствовал в горести, издавна любя Шуйских, и пролил слезы, когда несчастный князь Василий, уже обнажаемый палачом, громко воскликнул к зрителям: «Братья, умираю за истину, за веру христианскую и за вас». Уже голова осужденного лежала на плахе. Вдруг слышит крик: «Стой!» И видит царского чиновника, скачущего из Кремля к лобному месту с указом в руке. Объявляют помилование Шуйскому. Тут вся площадь закипела в неописанном движении радости. Славили царя, как в первый день его торжественного вступления в Москву. Радовались и верные приверженники самозванца, думая, что такое милосердие дает ему новое право на любовь общую. Негодовали только дальновиднейшие из них и не ошиблись. Мог ли забыть Шуйский пытки и плаху? узнали, что неветреный Лжедимитрий вздумал тронуть сердца сим неожиданным действием великодушия, но что царица Инокиня слезным молением убедила мнимого сына не казнить врага, который искал головы его. Совесть, вероятно, терзала сию несчастную пособницу обмана. Спасая мученика истины, Марфа надеялась уменьшить грех свой пред людьми и Богом. Вместе с нею ходатайствовали за осужденного и некоторые ляхи, видя, сколь живое участие принимали москвитяне в судьбе его, и желая снискать тем их благодарность. Всех трех шуйских, князя Василия, Дмитрия, Ивана, сослали в пригороды галицкие, имения их описали, домы опустошили. Тогда же разгласилось в Москве и свидетельство многих галичан, единоземцев и самых ближних Григория Отрепьева, дяди, брата и даже матери, добросовестной вдовы Варвары. Они видели его, узнали и не хотели молчать. Их заключили, а дядю Смирнова Отрепьева, в 1604 году ездившего к Сигизмунду для уличения племянника, сослали в Сибирь. Схватили еще дворянина Петра Тургенева и мещанина Федора, которые явно возмущали народ против лжецаря. Самозванец велел казнить обоих торжественно и с удовольствием видел, что народ, благодарный ему за помилование Шуйского, не изъявил чувствительности к великодушию сих двух страдальцев. Оба шли на смерть без ужаса и раскаяния, громогласно именуя Лжедимитрия антихристом и любимцем сатаны, жалея о России и предсказывая ей бедствие. Чернь ругалась над ними, восклицая: «Умираете за дело». С сего времени не умолкали доносы, справедливые и ложные, как в Борисово царствование. Ибо самозванец, дотоле желав хвалиться милосердием, уже следовал иным правилам. Хотел грозою унять дерзость и для того благоприятствовал изветам. Пытали, казнили, душили в темницах, лишали имения, ссылали за слово о растриге. По таким ли доносам или единственно опасаясь нескромности своих старых приятелей, Лжедимитрий велел удалить многих чудовских иноков в другие пустынные обители, хотя, что достойно замечания, оставил в покое крутицкого митрополита Пафнутия, который с первого взгляда узнал в нем диакона Григория, быв в его время архимандритом сего монастыря, но, как вероятно, лицемерным или бессовестным изъявлением усердия к самозванцу спас себя от гонения. Молчали и другие в боязни, так что столица казалась тихою. Но Растрига сделался осторожнее и, явно не доверяя москвитянам, снова окружил себя иноплеменниками. Выбрал 300 немцев в свои телохранители, разделил их на три особенные дружины под начальством капитанов — француза Маржерета, ливонца Кнутсена и шотландца Вандемана. Одел весьма богато в камку и бархат, вооружил алебардами и протазанами, секирами и бердышами с золотыми орлами на древках, с кистями золотыми и серебряными, дал каждому воину сверхпоместья от 40 до 70 рублей денежного жалования и с того времени уже никуда не ездил и не ходил один, всюду провождаемый сими грозными телохранителями, за коими только вдали следовали бояре и царедворцы. Мера достойная бродяги, игрою судьбы вознесенного на степень державства. 300 иноземных секир и копий должны были спасать его от предполагаемой измены целого народа и полумиллиона воинов, бесполезно раздражаемых знаками недоверия обидного. Между тем Лжедимитрий хотел веселья. Музыка, пляска и зернь были ежедневную забавою двора. Угождая вкусу царя к пышности, все знатные и незнатные старались блистать одеждою богатую. Всякий день казался праздником. Многие плакали в домах, а на улицах казались веселыми и нарядными женихами, говорит летописец. Смиренный вид и смиренная одежда для людей неубогих считались знаком худого усердия к царю веселому и роскошному, который сим призраком благосостояния желал уверить Россию в ее золотом веке под державою обманщика. Утишив, как он думал, Москву, Лжедимитрий спешил исполнить обет, данный его благодарностью сердцем или политикою, предложить руку и венец Марине, которая любовью и доверенностью к бродяге заслуживала честь сидеть с ним на троне. Сношения между воеводою Сендомирским и нареченным его зятем не прерывались. Самозванец уведомлял Мнишка о всех своих успехах, называл всегда отцом и другом. Писал к нему из Путивля, Тулы, Москвы. А воевода писал не только к самозванцу, но и к боярам московским, требуя их признательности такими словами: способствовав счастью Димитрия, я готов стараться, чтобы оно было и счастьем России, побуждаемой к сему моею всегдашнюю к ней любовью и надеждою на вашу благодарность, когда вы увидите мое ревностное о вас ходатайство пред троном и будете иметь новые выгоды, новые важные права, неизвестные до ныне в московском государстве. Наконец, в сентябре месяце Лжедимитрий послал великого секретаря и казначея Афанасия Власьева в Краков для торжественного сватовства, дав ему грамоту к Сигизмунду и другую от царицы Инокини Марфы к отцу невестину. Могли ли россияне одобрить сей брак с иноверкою, хотя и знатного, но не державного племени? С удовольствием видеть спесивого пана тестем царским, ждать к себе толпу его ближних, не менее спесивых, и раболепно чтить в них свойство свинценосцам, который избранием чужеземной невесты оказывал презрение ко всем благородным россиянкам. Самозванец, вопреки обычаю, даже и не известил бояр о сём важном деле. Говорил, советовался единственно с ляхами. Но легкомысленно досаждая россиянам, он в то же время не вполне удовлетворял и желаниям своих друзей наземных.